Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх у вечірньому ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня» і будемо шукати правди, як в нашому джинглі звучить, з Денисом Казанським, журналістом, громадським активістом, блогером з Донецька. Вітаємо вас, пане Денисе.
Здравствуйте.
Як справи, як настрої в Донецьку, ну, принаймні в Донецьку, зараз ви там знаходитеся, чи відчувається небезпека? Тому що ми, скажімо так, в Києві, десь західніше Дніпра, ми можемо про це лише з новин, з стрічки телебачення та різних інформаційних ресурсів. А ось очі очевидця і, власне, жителя Донбасу. Прошу.
Ну, значить, сказати, щоб відчувалася, ну, якась особливо напряжена, тривожна, опасна атмосфера, я не можу, тому що, ну, можливо, тому що я просто вже привик, ми привикли здесь жити вже в цих реаліях останні дні, ну, останні місяці навіть, скоріше вже. І тому як-то це вже все сприймається, як це не странно звучить, і, можливо, несколько дико звучит, но это воспринимается уже обыденно, вот все эти ситуации. Конечно, иногда бывают совершенно вопиющие случаи, вот как...
Вбивство депутата Рыбака.
Да, да, или как избиение людей позавчера на митинге, ну, на демонстрации фактически безоружных, просто нападение на эту демонстрацию, это было, конечно, выглядело все очень ужасно. Но вот обычные дни, они проходят достаточно спокойно, то есть вот эти сепаратисты, эти экстремисты, они сидят в захваченных ими зданиях, тут по Донецку они особенно по улицам не ходят с оружием, и город, в принципе, живет своей размеренной обычной жизнью, то есть ходит транспорт, люди ходят на работу, работают банки, различные офисы. То есть, в принципе, можно, наверное, если особенно не окунаться в новости, то человек, он, который просто обычный дончанин, живет где-то, может быть, там не выезжает в центр города, то он и не заметит особенно вот каких-то перемен, какой-то тревоги. Но вместе с тем, конечно, есть у нас такое тягостное предчувствие того, что будет на эти праздники, потому что никто толком не знает, что будет. Но все едины в своем мнении, что будет что-то нехорошее и будут какие-то опять массовые столкновения, потому что очень много будет людей на улице, возможны абсолютно любые провокации. У нас традиционно на 1, 2 мая, на 9 мая это какие-то демонстрации, какие-то, знаете, вот массовые такие мероприятия со скоплением людей. И, конечно, может быть все что угодно. И, к сожалению, ну, как-то убедить людей не участвовать в этих массовых акциях и не выходить на улицу, стараться как-то избегать участия в этом всем, конечно, это очень тяжело. И, в принципе, я думаю, что вот все экстремисты, да, все вот деструктивные силы, которые сегодня существуют здесь, в Донецке, которые сюда съезжаются, стягиваются, они, безусловно, будут каким-то образом пытаться воспользоваться этой ситуацией.
Я нагадую, що це вечірній ефір передачі «Майстерня» з Денисом Казанським, журналістом, громадським активістом з Донецька. Ви, шановні слухачі, маєте можливість долучитися, поставити запитання за телефоном 577-56-45, це київський, відповідно 044 на початку, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ви так говорили про розмірений спосіб життя, про ось цей, ну, можна сказати, десь звучало бажання не помічати тих подій. Чи воно є всередині дончан? Чи вони намагаються абстрагуватися від того, що відбувається? Чи все ж таки зараз вирішують, на яку сторону стати і на тій стороні бути, і бути активними? Чи які настрої серед дончан?
Настроєння совершенно різне, тому що і люди різні. Звісно, серед тих, хто підтримує проукраинскую сторону, выступает за единую неделимую Украину, а среди них есть какое-то вот отчаяние, расстройство и желание отсюда уехать. Очень многие мои знакомые уже уехали. Ну, для начала, конечно, пока временно, Но после того, что, честно говоря, здесь было, вот эти последние месяцы, я заметил у людей, у многих украинцев, нежелание здесь жить дальше, то есть находиться здесь. И дело не в том, что они там говорят о том, что вот у нас это, эту землю отберут, или что здесь будет какая-то республика другая, там не Украина. Дело даже не в этом, то есть даже при том, что вот Донецкая область будет Украина, останется единой неделимой Украиной, все равно люди, я встречаю очень часто такое мнение, когда люди просто говорят, что они насмотрелись на все это, они увидели, с кем они живут в одном городе, какие люди их окружают, и им просто, ну, неприятно здесь находиться, и, ну, банально страшно, то есть какое-то опасение есть за себя. И они, то есть я вот с моими друзьями, мы часто общаемся, сходимся во мнении, что они бы предпочли сменить место жительства и переехать в какой-то другой город, где нет такого количества вот этих вот люмпен, да, элементов, каких-то таких маргиналов, агрессивных, агрессивно настроенных и враждебных ко всему миру людей, что они бы выбрали для жизни, возможно, Киев, Львов, Винницу, там, Дніпропетровск, ну, то есть там совершенно разные города Украины.
Тобто ми можемо судити, що більшість дончан, мешканців області, вони налаштовані агресивно, проросійські і деструктивно?
Ну, на самом деле, не большинство. Ситуація, вона где-то розподіляється таким образом, що є примерно одинакові групи процентів по 20 людей, настроєні дуже радикально противоположно, антагоністично. Тобто є процентів 20-25 проукраїнські настроєних граждан. Есть процентов 20-25 жестко пророссийских, которые не хотят жить в Украине. И есть еще вот эта оставшаяся часть, которая там пользуется различными, ну, скажем так, эвфемизмами, да, то есть они говорят, мы не за Россию, мы за федерализацию, то есть мы не против Украины, мы бы жили, но мы хотим Донецкую республику в составе Украины. Ну, то есть их нельзя назвать на самом деле там патриотами Украины, потому что, ну, честно говоря, мы понимаем, что любая Донецкая республика, любой какой-то анклав здесь, это...
Это российский анклав,
однозначно, властный. Ну, однозначно во вред нам. То есть, может быть, он и не российский, но это будет территория Януковича или какого-нибудь Ахметова, но это разве лучше? Ну, по-моему, это ничем не лучше.
Чи усвідомлюють дончани, які, ну, так часто ми можемо зараз це бачити в ЗМІ, звинувачують Київ, звинувачують київську владу. Власне, лунають гасла про те, що Донбас не чуєте, треба почути Донбас. Чи відчувається розуміння того, що насправді справа в тому самому Януковичу і Ахметову, про яких ви згадували?
Ну, во-первых, начнем с того, что была очень хорошая статья недавно, да, о том, что Донбасс не услышал сам себя. Ну, как можно призывать слышать Донбасс, если Донбасс фактически все время, да, украинской независимости диктовал Украине свои условия?
Якщо все будет Донбасс, как у нас было відомо.
Да, то есть, ну, последние годы так это было вообще. То есть, ну, как, а кто не услышал Донбасс? Разве... Все, у нас был донецкий премьер-министр Азаров, у нас был донецкий президент Янукович, донецкое правительство с донецкими министрами, там наполовину или там на треть Донецкая Верховная Рада. И разве кто-то ставил вопрос о федерализации, разве кто-то ставил вопрос о государственном статусе русского языка? Ну, по-моему, это абсурд, то есть имея все возможности, все рычаги для того, чтобы эти вопросы не только ставить, но и решать в свою пользу, Донбасс их не решал и не ставил. И сейчас, ну, по меньшей мере смешно говорить, что кто-то где-то не услышал Донбасс. По-моему, уже настолько услышали, что уже дальше просто некуда. И, ну, мне сложно судить, что еще можно сделать, да, поэтому уже, казалось бы, ну, вот был президент, был премьер-министр, и они доказали на деле, неэффективность, то есть они привели страну к катастрофе, к настоящей катастрофе. И, ну, по-моему, уже, ну, честно говоря, вряд ли можно себе что-то представить более худшее. Вот было дурное предчувствие, когда Янукович был, скажем так, ну, происходила инаугурация, да, когда он заходил и захлопывались двери перед ним, когда его накрывало этим похоронным венком потом во время церемонии. И, ну, на самом деле, все эти дурные знаки, предзнаменования, они на самом деле оправдались. То есть посмотрите, что произошло.
Чому дончани не хочуть аналізувати і те, що ви говорите, і смішно, і просто, ось це не розуміти? Вони все ж таки не розуміють. Я знову ж говорю не загально про всіх, ось про ту велику групу людей, яка чи то не вирішилася куди, чи то за федералізацію, чи то радикально за Росію.
Мені складно об этом судити, тому що, ви знаєте, я сам задаю все время собі цей питання. Такое ощущение создается порой, что у людей просто разум забрали, вы знаете, потому что вот находясь в центре этого всего, это, конечно, кошмарно все это слушать, потому что ведь, ну, на самом же деле, я ведь не приехал в Донецк откуда-то, с другой планеты, или из другого города, или там из Западной Украины. Я в Донецке родился, здесь мои родители фактически выросли. И я-то знаю отлично этот регион, да, я не какой-то другой человек, засланный сюда откуда-то. И я отлично, я же пользуюсь тем же интернетом, что эти жители, я смотрю те же, тот же телевизор, почему я могу понимать какие-то вещи, а они нет, а для меня это загадка, какой-то неразрешимый ребус. То есть люди просто не слышат, когда им пытаешься объяснить что-то, обычно возникает, ну, какая-то агрессия, когда человек просто не может аргументированно доказать свою позицию и сказать, что он...
Чи можна говорити, що ховаючись за цими гаслами і лозунгами федералізації, так насправді стоять незадоволені соціальні потреби людей, які часто густо за межами бідності знаходяться?
Безусловно, це, пожалуй, навіть головна причина, я би сказав. А от ці
чому не висуваються гасла за справедливість там проти олігархії і решта-решта, зараз говорю на рівні гасел, але власне соціальних?
Ну, наверное, потому что пропаганда, знаете, она работает таким образом, что почему, собственно, вот в Германии, да, в национал-социалистической Германии 30-х годов не выдвигались только социальные лозунги, да, выдвигались, почему-то были назначены виноватыми евреи, их нужно было истреблять, да, хотя, по большому счету, то же самое были, основу проблем составляли именно финансовые проблемы, да, у немцев, и в какой-то момент они даже были отчасти решены, когда начался экономический подъем, но, тем не менее, вот эта сильная нацистская составляющая, она осталась, вот именно расового превосходства, ненависти и так далее. Здесь сейчас работает абсолютно тот же механизм. То есть у нас на фоне вот этой бедности, на фоне плохой экономической ситуации стали популярными именно лозунги фашистского толка, что во всем виноваты хохлы, украинцы, которые вот довели страну в этот вот некогда там мощный промышленный регион с большим потенциалом, довели до экономической катастрофы, довели его до вот этой плачевной ситуации, в которой он оказался, что это они, мол, фашисты и негодяи виноваты, и нужно просто-напросто вернуться в состав Великой России. То есть, ну, те же самые идут, знаете...
Ковбаса за 2 рубли, в принципе, так, я разумею.
Месседжи, да, о каком-то неком национальном возрождении, которое грядет в России, о национальном превосходстве русских над всеми, над этой загнивающей Европой. И, конечно, на фоне вот этого отчаяния экономических проблем, все это очень хорошо так ложится на питательную среду, на необходимую почву. И, конечно, ну, с людьми, которые одурманены этим, с ними очень тяжело говорить, потому что, конечно, они очень агрессивно на это реагируют.
Пане Денисе, з огляду на те, що з цими людьми неможливо говорити, і з цього приводу, власне, через це багато людей, ваших друзів, залишають Донецьк, принаймні поки що. Чи не було у вас думок залишити Київ, ще багато інших міст України, які більш співзвучні вам за духом? Чи не виникало таких думок?
Та, безусловно, виникали і виникають, звісно. І, ну, що гріха таїть, да, і мені би не хотілося, щоб мої діти росли в такій атмосфері, тому що, я-то, может быть, где-то адаптировался и привык, хотя к этому сложно привыкнуть. Но, конечно, я понимаю, самое печальное, что здесь не только вот такая агрессивная атмосфера, вот злости какой-то витает, а в том, что здесь еще ну, если события будут развиваться по этому сценарию, то есть эти люди, они просто, ну, фактически совершают самоубийство, потому что эту территорию ее ждет экономический крах. То есть шахты Донбасса, они нужны сейчас только Украине, потому что только Украине нужна какая-то энергетическая независимость сейчас. То есть уголь для Украины является стратегическим видом угольной промышленности, это стратегическая отрасль, уголь нужен, это топливо, которым можно заменить газ и так далее. В России, которая является нефтегазовой страной, старые донецкие вот эти шахты нерентабельные, они не нужны. И, конечно, безусловно, они первыми будут закрыты, потому что, ну, в России у людей нет выбора. Это здесь они могут протестовать, вот, бастовать, и правительство вынуждено идти на какие-то уступки. В России, как мы знаем, правительство на уступки никогда не идет.
Ну і врешті-решт, якщо ми говоримо про вугілля, якщо вже розпочали цю розмову, то варто сказати, що не всі шахти Донбасу потрібні Україні, багато з них є глибоко дотаційними, і часто густо Донбас вугілля Польщі чи Росії дешевше українського. Це щодо вугільної енергетичної галузі промисловості України. А якщо говорити про українські налаштованих людей, жителів Донецьку та інших міст, що спонукає їх виходити, що спонукає вас виходити на мітинги? Адже небезпеки чигають, і все це дуже часто закінчується просто побиттям банальним, при пасивності міліції. Чому люди виходять? Ви спілкуєтеся як журналіст з ними? Що вони говорять?
Да потому что иначе нельзя. Ну а как? Это же ведь украинцы, у них есть тоже своя позиция. У нас есть своя гордость, в конце концов. Да, мы живем в своей стране, но как мы можем не выходить? То есть понятно, все понимают, чем это закончится. На самом деле ну, нет глупых людей, мы уже отлично все усвоили, как бы, да, эти уроки. Но в то же время, а как иначе? Мы можем просто взять, молчать и все сдать здесь. И дать возможность говорить о том, что этот регион вообще не Украина, и что его нужно просто взять, оторвать и забыть, и так далее. То есть как это было в Крыму, где, по сути, никто не вышел, да, и потом это дало основание говорить о том, что референдум, там на нем голосовало 90% людей за вхождение в состав России и так далее. То есть мы должны хотя бы сделать все, что в наших силах, чтобы показать, что здесь есть другое мнение. И эти акции проукраинские, они отнюдь не менее многочисленны, чем акции пророссийские. Просто качество людей на них другое. То есть, конечно, они проигрывают в силовом противостоянии, потому что на проукраинские митинги собираются студенты, молодежь, девушки, женщины во многом. А приходят их бить, соответственно, здоровые мужики, там, афганцы, какие-то казаки, ну, люди с каким-то опытом армейским, например, да, то есть военным, откровенно отпетые элементы, которые имеют там по две судимости за плечами и которым ничего не стоит человека избить, там, покалечить и так далее. То есть мы говорим просто о разных людях, да, о разных социальных группах, поэтому, конечно, с проукраинской стороны нет таких людей, которые могли бы именно вести себя столь же отмороженно, да, и вот на таком уровне, как бы.
Як сприймають українських військових в Донецьку, в регіоні? Ми бачили працівників СБУ в руках сепаратистів, бачили натовпи проросійські чи федералістично налаштованих дончан. Але в цілому, якщо судити, як сприймають військових українських?
Ну, по-разному, опять же. То есть, вот эти пророссийски настроенные люди воспринимают их как врагов, которые служат нелегитимному киевскому правительству, которые пришли проводить какие-то карательные операции, они сознательно им присваивают какие-то, ну, демонизируют, да, какие-то демонические черты, что вот армия Украина, она состоит, мол, из националистов, из правого сектора, что ее специально там это не армия, а на самом деле просто в форму переодели там вот этих вот каких-то фашистов с Майдана, с автоматами, которые готовы убивать. Ну, то есть идут откровенно, идет дезинформация, цель которой просто как можно сильнее посеять вот ненависть и рознь, да, какую-то. Поэтому вот есть такое восприятие. Конечно, очень многие воспринимают армию как, ну, как надежду, и такие люди, они организованы как волонтеры, они помогают солдатам и деньгами, и вот один человек даже, знакомый мой, подарил, известный бизнесмен, подарил даже две бронемашины БРДМ, которые он раньше купил, опять же, у нашей же армии, еще в начале 2000-х годов, когда армия продавала излишнее имущество, когда армию сокращали. И вот сейчас он подарил то, что когда-то купил у армии, подарил, вернул назад.
Якщо говорити, знову ж таки, про проукраїнські налаштованих людей, як вони сприймають дії української влади? Як зраду? Як те, що залишають нас, так як залишили Крим?
По большому счету, да. То есть воспринимаются отрицательно. То есть, ну, или как предательство, или как...
Слабкість.
Слабость, да, неспособность решать какие-то вопросы. Ну, хочется, я не готов защищать, выступать адвокатом, но, с другой стороны, нужно понимать, что Украина, ну, ее фактически постарались развалить, вот эту армию нашу, СБУ, милицию, и она все это деградировала в течение 20 лет. И за месяц сейчас что-то создать практически невозможно. При Януковиче наступил катастрофически просто... развал всего. То есть армией руководил человек с российским гражданством, СБУ то же самое, то есть люди, которые носили открыто российские награды. И, безусловно, эти люди, конечно, они делали все. Это не просто был какой-то шпионаж, да, и продажа каких-то отдельных секретов, военных тайн. Это был просто целенаправленный развал этих структур под руководством именно российских кураторов, то есть которые вывозили всю информацию, документацию. Отсюда и просто и наши спецслужбы, наша армия были как бы придатками вот этих российских же структур, российских спецслужб только на территории Украины. И, конечно, сейчас все это полностью состоит, по крайней мере, здесь, в восточных регионах. Все люди, которые работают, это люди Януковича, которые служили при режиме Януковича, служили этому режиму. И ну, сколотить из них какое-то боеспособное войско и заставить их сейчас воевать фактически против себя же, это просто невозможная ситуация. Уйдут годы, на самом деле, чтобы восстановить боеспособность, нужны деньги, нужны средства, а сейчас кризис и денег нет. То ситуация на самом деле очень тяжелая, очень. И понятно, что правительство, которое там два месяца находится сейчас у власти, даже имея огромное желание все исправить, не сможет этого сделать именно сейчас.
Тобто ви особисто сприймаєте позицію і, ну, і реальні дії української влади, власне, ось з цієї точки зору? Чи просто виступаєте адвокатом, розуміючи, що...
Я виступаю реалістом, тому що я ж знаю здесь ситуацію. Ну, якщо здесь всі міліцейські начальники, завжди вся міліція, вони були підчинені, вся прокуратура, да, все це були підчинені Ахметову, подчинены местным политикам, Пшонке и так далее. То есть все это строилось при их непосредственном участии. При Ющенко никакой чистки, опять же, не проводилось. То есть эти люди, они здесь сидят не с там, 2005 года, там, даже не с 2009. Сидят раньше. Многие пришли уже сейчас в последние годы при уже Януковиче. Вы знаете, что и в других областях, то есть вот эти люди из Донецка, Донецкий кадровый резерв, они старательно их насаждали и вот и в Днепропетровске, и в Одессе, и в Киеве, и в Чернигове, ну то есть повсюду. И, конечно, эти люди, люди Януковича, преданные ему лично, преданные Донецкому плану, они ведь никуда пока еще не делись. И их опять же нужно кем-то заменить, на это нужно время, чтобы их просто взять, разом убрать и поставить других. То есть мы еще живем, по сути, при, ну, система-то
старая. В инерции Януковича, фактично.
Да, безусловно.
Дорогі друзі, шановні радіослухачі, нагадую, що це передача «Майстерня» з Денисом Казанським, журналістом, блогером, громадським активістом з Донецька. Ви маєте можливість долучитися, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ви згадали і Януковича, і Ахметова. Я знову повертаюся до питання, бо дещо не зрозумів. Ми знаємо, що до Януковича ставляться негативно на Донбасі в цілому. Якщо говорити ось про цих невдоволених люмпенів, які, по суті, виступають за, ну, за речі соціальні, хоча і під федералістичними різними прапорами, Так от, ці люди, чи усвідомлюють вони, що людина, яка змогла стати найбагатшою в Східній Європі, а регіон, де відбувалося чудове збагачення, ось, власне, Донбас, перетворюється на руїну. Чи прості дончани, ось ці, власне, прихильники федералізації того, щоб було все добре, вони схильні прощати все і не помічати на фоні успіхів, ну, наприклад, футбольного клубу «Шахтар»? Чи бачать вони Ахметова ось в цьому полі?
Да, опять же, поймите, очень сложно судить, потому что многие такое впечатление, что не понимают, они не видят вообще никакой связи. То есть это на самом деле вопрос, с которым я очень долго работаю и долго очень пытаюсь биться. То есть ведь если даже изучить такой вопрос, как закрытие шахт, ликвидация их и реформа угольной отрасли, мы обнаружим, что все решения о закрытии шахт, об уничтожении этой промышленности угольной, принимались непосредственно людьми из Донецка, с донецкой пропиской, людьми из партии регионов. То есть тот же Тулуб, который сейчас в бегах, губернатор бывшей Черкасской области, он из Харциска, и он еще при Кучме с 98 года он был министром угольной промышленности. И наибольшее количество шахт, пик и структуризации, когда было закрыто большинство угольных предприятий, пришлись на него. Именно он самый был... так безжалостной рукой подписывал эти приговоры. А сам указ о реструктуризации, который положил начало вот этому закрытию шахт массовому, был разработан Поляковым, это бывший мэр Тореза, тоже из Донбасса, это тоже был раньше министр угольной промышленности и губернатор Донецкой области перед Януковичем еще здесь. Поэтому но никакие доводы не работают. То есть люди, казалось бы, этого не знают, вот этих фактов, и они продолжают считать, что шахты закрыл, значит, ну, какой-то мировой банк, да, абстрактный, при, значит, содействии каких-то, опять же, мифических украинских националистов, которыми здесь в Донбассе никогда не пахло. И при этом же, то есть, они продолжают поддерживать тех людей, которые непосредственно были авторами вот этой варварского уничтожения угольной отрасли. Потому что, конечно, шахты, возможно, и нужно было закрывать, но не так, как это происходило. То есть происходило это кошмарно.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, добрий вечір, вітаємо.
Навіки слава Богу, Оксана.
Прошу, пані Оксана.
Дякую за прямий ефір зі Сходу, з близького Сходу України, чи з далекого Сходу. Скажіть, будь ласка, я живу в Києві і не можу зрозуміти, чому влада українська до цих пір не визнає дії, які були у екс-гаранта Конституції Януковича, державною зрадою. Це перше. І друге. Знаємо, що бізнес Ахметова розподіляється не тільки на Україну, і на Росію. І це його інтереси, скажімо так, меркантильні, ну ніяк не нас, українців. На сьогодні Яценюк, який нібито захищає нас, українців, і нібито бандеровець, хоче...
Питання, прошу.
Запитання таке. Мені здається, що те, що відбувається сьогодні, є апартеїдом по всій Україні. Влада притуплює відчуття вітчизни. Вона не хоче єдності церковної, відкидає Вселенського патріарха Константинополя як істину.
Зрозуміло питання. Прошу слухачів надалі ставити якомога лаконічніше питання. Прошу, пане Денисе.
Ну, на самом деле, що я можу сказати? То есть, ну, по суті, я где-то согласен з сказаним, що, безусловно, Ахметов, конечно, відстоює свої корисні інтереси, а не національні інтереси. И да, у него есть бизнес в России, и более того, я думаю, что у него он связан с, как так или иначе с российскими партнерами, с какими-то российскими политиками. И, конечно, он ну, этими интересами руководствуется, и, возможно, он тоже в его интересах было бы иметь какую-то автономию, где он бы пользовался неограниченной властью здесь. А что касается... Ну, политики правительства о том, что почему не были признаны действия Януковича государственной изменой, ну, не знаю, честно сказать, опять же, вопрос не по адресу. Я считаю, что да, это плохо, это кошмарно, потому что государственная измена налицо. Но человек, который выступает в Ростове и от имени фактически российского президента читает бумажки.
И звертается до россиян співвітчизники.
Безусловно, конечно, это государственная измена, причем самого такого циничного пошиба, и, конечно, Янукович не имеет морального права. Я считаю, его вообще необходимо лишить украинского гражданства, и, конечно, наверное, утопично сейчас рассуждать о том, что его можно судить, потому что Россия его не выдаст. Но то, что его нужно навеки заточить в России, сделать его невыездным, чтобы любая другая страна моментально накладывала арест на него в случае его приезда, конечно, это безусловно.
Ми розпочали передачу Донецьком, по якому так вільно і навіть спокійно, ну просто призвичайні до різних невідомих людей з російськими прапорами можуть пересуватися люди. Давайте завершимо цю передачу гарячими точками. Це Слов'янськ, це Горлівка, це Краматорськ. Чи були ви там? Як там живуть люди? Що там відбувається?
Да, на самом деле происходят там вещи неприятные, то есть там города в баррикадах, по ним передвигаются какие-то непонятные
люди. Чи можуть люди виїхати з міст?
Да, чи перекрити? Можна виїхати, і в принципі достаточно свободно можна в'їхати, но только обыскивают машину на предмет, чтобы не везли оружие, ну, то есть пытаются проверить, чтобы к ним не проникли там военные, милиция и так далее. И, в принципе, да, можно выезжать спокойно, и более того, большинство адекватных людей, конечно, давно это уже сделало.
Постачання цих місць продуктами харчування, наприклад, побутовими різними продуктами, як відбувається?
Так, сохраняється, но при этом не работают ювелирные магазины, многие из них закрылись, банки не работают. То есть, как бы, ну, нормальной жизнь не назовешь. Местная пресса не выходит, потому что ее фактически как бы запретили выпускать. То есть у нас в Константиновке там украли весь тираж газеты «Провинция», редакцию сожгли, в Славянске местная пресса не выходит. То есть, ну, абсолютный запрет на свободу слова, потому что, ну, свобода слова, понятно, когда террористов называют террористами, это им не нравится.
Передача завершується. З якими словами ви звернулися б до українців, які вас слухають? Це переважно в більшості своїй, це українці, власне, західніше, скажімо, Дніпра.
Ну, що я можу сказати? Я можу тільки попросити їх не допускати подобного того, що відбувається тут, ні в якому випадку, тому що, якщо вдруг появятся вот такие провокаторы, да, которые будут мутить воду и не дать им отпор сразу, то, как показывает практика, в дальнейшем это будет сделать и все более сложнее и сложнее. И, конечно, если бы все, что происходит сейчас в Донецкой области, пресекли бы на начальной стадии, когда это все выглядело еще как какие-то невинные просто сборища не совсем нормальных людей, то, наверное, конечно, ничего бы и не произошло. То есть произошла вот эта ситуация, наступила только потому, что она была полностью пущена на самотек и, ну, в результате саботажа, прямо скажем. Поэтому даже если у нас не работает правоохранительная система, у нас всегда есть гражданское общество, которое должно следить, внимательно отслеживать за такими событиями и их пресекать. И мне хочется пожелать всем украинцам быть бдительными сегодня.
Це був Денис Казанський, журналіст, блогер, громадський активіст з Донецька. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. За тиждень почуємося в передачі «Майстерня». Залишайтеся з Богом, тримайте кулаки за наших.